Глава пятая. Тия насторожила то, что рассказала Митифа. Если верить словам Кори, Тальки ведет себя более чем странно. И все же Тиф не верила, что проказа собирается устроить Алинаре какую-нибудь пакость. Карга осторожна и знает, что Оспа не будет смиренно сидеть, когда ей делают гадости, и ответит. И ответ может быть таким, что целительнице придется не сладко, пускай ее искра и ярче. Но зачем говорить Алинаре про Радужную долину, а затем отправляться за ней вдогонку? В чем логика? Правда, все случившееся не слишком заботило проклятую. В данный момент ее волновала лишь собственная судьба. Возможные неудобства для Алинаре, интриги проказы, а также все знания и тайны скульптора отходили на второй план. Но, с другой стороны, слишком опасно забывать и не думать о происходящем где-то на севере. Если верить словам Митифы, Талькия начала какую-то очень сложную и с первого взгляда совершенно непонятную игру. Рована оторвала от Лея и бросила на Альсгару. Алинаре вынудила покинуть Гашшаку и направила в Радужную долину. Подкинув обоим крючок, с очень жирной наживкой. Весь вопрос сейчас заключался в том, существует ли наживка на самом деле, или это всего лишь ловкий ход. В какой-то момент Тиф даже начала опасаться, что история о записках скульптора и тайне лепестков пути не более чем миф для простаков. Если бы за этим стояла сама проказа, Тия тут же утвердилась бы в своих сомнениях, но сведения попали к Тальке от Митифы, а значит, возможность происков старой корги в какой-то мере исключается. Дочь ночи знала Корь уже целую вечность и прекрасно понимала, какая та простофиля. Она ни разу не смогла обмануть кого-либо, не говоря уже о своей бывшей учительнице. Еще в годы Радужной долины за неумение врать Митифе крепко доставалось от всех, кто был чуть более ловок, чем серая мышка. Так что ложь о дневниках не в духе черноволосой курицы. Она до нее просто не способна додуматься. Конечно, можно связаться с проказой и прямо спросить у той, что происходит, но вряд ли старая змея ответит правду. К тому же, ради Алинаре и пустозвонства Митифы ссориться с целительницей не стоит. Этого Тиф себе позволить не может. Так что, хорошенько обдумав сложившуюся ситуацию, Тия решила быть фаталисткой. Пускай все идет своим чередом, без суеты и спешки. Она все равно не может повлиять ни на проказу, ни на оспу. Те слишком далеко. С этой мыслью проклятая поставила на окно комнаты магическое око, способное почувствовать лучника, если тот пройдет мимо. Она не испытывала никаких опасений, что ходящие засекут око. Подобное заклятие давно утрачено нынешними магами, а по выплеску силы ее плетение ничуть не превышает серебряное окно. Совершив все приготовления и решив для себя все вопросы, Тия отправилась спать. Порк пытался понять, отчего вдруг нежданно и негаданно обрел свободу. Дурачок лежал на кровати в едва освещенной предутренним светом комнате, с замиранием сердца прислушиваясь к себе и ожидая, что дух той, что управляла им, вернется. Вновь заставит видеть вязкие, мутные и такие бесконечные сны. Пастух не знал, как долго хозяйка заставляла его находиться в забытьи, но, помня крутой нрав госпожи, не спешил что-либо предпринимать. Минка утекала за Минкой, но хозяйка молчала. Парень понял, что та уснула, и уснула крепко, а будить ее совершенно ни к чему. Осторожно встав с кровати, почесав ляжку, он подошел к столу. В животе утробно заурчало, забулькало, жалобно застонало, но заглушить этот звук было нечем. Никакой еды в комнате не было. Пастух решил выйти и поискать пищу на улице. Госпожа ведь не запрещала ему покидать здание, а это означало, что его не будут ругать и наказывать. Он всего лишь хочет кушать. Сходит, поищет, что пожевать, и вернется, прежде чем та проснется. Стараясь не шуметь, он поискал свои грязные портки и рубаху, но в комнате их не было. Тогда Порк взял со стула чью-то чужую, впервые им увиденную одежду. Штаны, рубаха, куртка — они были новыми, чистыми и оказались впору. Почти дойдя до двери, он увидел небольшое зеркало на стене. В изумлении остановился и какое-то время рассматривал отражение незнакомого мужчины. Лицо было не его. Тонкие губы, прищуренные глаза, острый нос, широкие плечи, чистая кожа. Если бы из уголка губ не потекла струйка слюны, дурачок никогда бы не признал себя. Еще долго ломал голову, кого же он видит. Уразумев, кто перед ним стоит, испуганно захныкал, но тут же прикусил язык, вспомнив, что шуметь ни в коем случае нельзя, иначе сразу же последует наказание. Он тихо выбрался из комнаты, прикрыв за собой дверь, на цыпочках начал спускаться по скрипящей лестнице и только тут понял, что у него нет денег. По прошлому опыту пастух знал, что никто не захочет поделиться с ним едой за просто так. Пришлось возвращаться. Сорены обнаружились в лежавшей у изголовья сумке. Их было столько, что Порк от восторга высунул язык и запустил в монеты руки, представляя, сколько вкусностей и игрушек он бы смог купить. По всему выходило, что очень-очень много. Но что скажет госпожа, если заметит пропажу денег? Пастух обмусолил эту тревожную мысль с разных сторон и утешил себя тем, что вряд ли хозяйка умеет считать до такого числа. Уж слишком много соренов. На отсутствие одной-двух монет она, конечно же, не обратит внимания. Поэтому он поспешно сунул 5 штук себе в карман штанов, затем подумал и схватил сумку, незачем оставлять ее без присмотра. Злых и жадных людей много, обязательно украдут, пока он ходит, и госпожа рассердится. Ноша оказалась нелегкой, и лямка тут же врезалась в плечо. В трактирном зале было пусто, если, конечно, не считать дремавшего за столом слугу. Порк прошмыгнул на улицу. Там оказалось по-утреннему прохладно, хотя, судя по небу, день обещал быть жарким. Солнце едва-едва выбралось из постели. Факелы на стенах до сих пор горели, и их свет смешивался с ускользающим рассветом. Людей на улицах оказалось немного. Больше всего народу собралось возле нешироких, но высоких ворот, прорубленных в скале, которая заканчивалась оборонительными укреплениями. Выступая из стены, над городскими кварталами угрожающе нависли сторожевые башни и башенки с многочисленными бойницами. Ведущие в высокий город ворота были защищены надежно. Кроме мастеровых, нескольких подвод с продуктами, 2 купцов и 10 скучающих горожан, никто попасть наверх не желал. На одной из башен скалы прогудел рог, и узкие створки врат начали раскрываться. Ожидающие оживились. Растерявшийся дурачок продолжал глазеть, как открывают запертые на ночь ворота, как под лязганье цепей поднимается тяжелая кованная решетка. Он не знал, надо ли ему идти туда или отправиться искать еду вниз по улице. Это место ему не слишком нравилось. Он начал озираться по сторонам, не зная, как поступить, и тут внутренний голос шепнул ему на ухо: «К воротам». «Да», — решительно потряс головой Порк, — «мне к воротам». Он встал в быстро рассасывающуюся очередь и пошел вместе со всеми. Оказалось, что вход охраняли солдаты. Стражники обязательно проверяли телеги, а тех, кто проходил мимо, внимательно рассматривали. Подозрительные подвергались более пристрастной проверке. Рядом с солдатами стояли ходящие. Как дурачок не заинтересовался магами, так и маги не заинтересовались им. Порк без всяких сложностей попал в прорубленный в скале туннель. Тот освещался не факелами, а висящими в воздухе волшебными шарами. Они поразили пастуха до глубины души, и он тут же захотел себе такие же. Стены были гладкими, с множеством бойниц и потайных комнат. Туннель закручивался в спираль, постоянно шел в гору, и ярдов через 150 распался на 2 узких коридора. По одному осуществлялся подъем на скалу, а по другому — спуск. Порк прошел мимо трех поднятых решеток, одних распахнутых створок и пяти сторожевых постов. Впереди забрезжил дневной свет, показались верхние врата. Здесь тоже стояла стража и ходящие, но, как и внизу, на него никто не обратил внимания. Пройдя немного вперед, дурачок оказался на перекрестке, выбрал левую улицу, отчего-то решив, что именно здесь быстрее всего найдет еду, и быстрым шагом поспешил вперед. Вскоре оборонительные укрепления кончились, начались жилые кварталы зажиточных горожан, небольшие скверики и парки. Но Порк никак не мог найти лавку, торгующую снедью. В тот момент, когда он наконец ощутил витавший в воздухе запах свежей сдобы, чьи-то бесплотные руки обхватили его сзади за шею, и довольный голос хозяйки промурлыкал на ухо: «Хороший мальчик, а теперь спи». Тия едва не кричала от счастья. «Получилось! Получилось! Забери вас всех, бездна!» Она смогла сотворить, казалось бы, невозможное — проскользнуть в высокий город под самым носом уходящих. Стоило лишь хорошенько пошевелить мозгами, и у нее все вышло. До такого даже Тальке бы не додумалась. Эту идею Тиф нежно пестовала в течение целой недели. Вынашивала, возилась, трепетала и сдувала пылинки, опасаясь, что в любой момент та обратится в кучу пепла разочарования. Но на этот раз удача оказалась на ее стороне. Дело выгорело. Хотя это оказалось совсем непросто. Она находилась в постоянном напряжении от того, что башня в любую уну может заметить вспышку ее искры. Вот в таком состоянии ей приходилось осторожно, нить за нитью, создавать плетение, перековывающее сознание ее подопечного. В отличие от Рована, в перековке Тия была не так искусна и элегантна. Но и запросы у нее были гораздо меньше, чем у чахотки. Сознание дурака оказалось не тверже мокрой глины. Если знать, как надавить, можно вылепить все, что угодно. Беда была лишь в том, что материал оказался текучим, и о долгой стабильности не могло быть и речи. Однако после нескольких неудачных попыток ей удалось справиться и с этой бедой. Тому, что вышло, могли позавидовать многие. Плетение оказалось изящным и невесомым, словно марасская пряжа. То, чего чахотка достиг бы с помощью топора, она, никогда не делавшая этого прежде, совершила благодаря игле, усердию и уму. Дочь ночи знала, что с тех пор, как погибло ее тело, дар не всегда с ней. В те моменты, когда она проваливалась в слишком уж глубокий сон, искра переставала удерживать узы, управлявшие сознанием Порка. И крестьянин обретал собственную волю. Поначалу это обстоятельство доставляло ей массу неудобств. Не раз и не два она просыпалась от того, что деревенщина начинал вопить от ужаса, звать на помощь и лить слезы в три ручья. Методом проб и ошибок она научилась удерживать связи даже в глубоком сне и тем самым контролировать Порка. Теперь же ей следовало отпустить вожжи и крепко-накрепко уснуть. Тогда она исчезнет, растворится в сознании пастуха, станет на время его неотъемлемой частью и скроет искру от ищеек башни. Тиф считала, что Порк не умнее хомяка. А как можно заставить хомяка делать то, что тебе нужно? Конечно же, при помощи еды. Она подавила его волю, убила любое желание сопротивляться, кричать, звать на помощь, пытаться причинить себе вред. Взяла чистый лист его «я» и нарисовала то, что следует делать дурачку. А затем спрятала этот лист так глубоко, что пастух никогда бы не догадался, будто идея отправиться на поиск еды принадлежит не ему. На всякий случай, чтобы ее дрессированный хомячок сделал все правильно, и у него не возникло сомнений, она голодала двое суток. И все прошло идеально. Порк проснулся, направился к воротам и безо всяких проблем миновал их. Ходящие и бровью не повели. Теперь самым важным для Тиа было найти убежище как можно ближе к башне и в то же время не попасться на глаза магам, способным ощутить искру. Она быстрым шагом направилась туда, где над крышами домов возвышался колоссальный, увенчанный семью остриями, шпиль башни. В отличие от новых частей Альсгары, высокий город за 500 лет отсутствия Тиф совершенно не изменился. Направление и пересечение узких улочек осталось прежним, и она могла идти по ним с закрытыми глазами. В те прекрасные времена, когда Ритар еще был с ней, они часто гуляли здесь и в парке, который находился в южной части города. Когда улица начала расширяться, и впереди показалась площадь, проклятая свернула направо в пустой переулок. Он привел ее к скверу, огороженному низкой кованой оградой. Напротив возвышался угрюмый, посеревший от времени дом. Его практически не было видно за растущими в саду гигантскими граганскими дубами. 5 веков назад они были точно такими же, как и сейчас. Неопрятными, неприветливыми и угрожающими. Дом окружала давным-давно нелатанная каменная стена. Окна отсутствовали, а кровля северного крыла обвалилась еще 3 века назад, несмотря на то, что этот небольшой дворец когда-то возвели лучшие из учеников скульптора. Хотя, к их чести, следует отметить, что за 900 лет запустения частично обвалившаяся крыша, разбитые стекла и прогнивший пол не так уж и плохо. То, что строили лет 200 назад, не могло похвастать даже этим. От многих построек вовсе не осталось памяти. А этот угрюмый медведь до сих пор смотрит слепыми глазницами оконных проемов на отступивший под его суровым и недобрым взглядом город. Вся Альсгара считала, что в доме находятся врата в бездну. Причиной этого было то, что лет через 100 после смерти скульптора здесь попытались подчинить себе темную искру. Ничего хорошего из этого не вышло. Выживших не осталось, и башня поспешила объявить место проклятым. Дом в назидание остальным вольнодумцам сохранили. Ходящие получили отличное пугало для молодых желторотых волшебников. Тиа тоже была из них. Она вдосталь наслушалась жутких историй про это место и, попав в Альсгару, боялась его, как гоф боится запаха цветов гириска. Это продолжалось до тех пор, пока она не познакомилась с Ритаром. Тот изменил всю ее жизнь, открыв потрясающе простую истину. Очень часто люди сами выковывают цепи собственного страха. Иногда они даже не желают знать правду, не проверяют, так ли страшно то, чем их пытаются напугать. В один из дождливых летних дней искренне веселящийся Ритар втащил упиравшуюся девчонку Тиа под сень граганских дубов. И, к ее удивлению, с ними ничего не случилось. Он взял ее за руку и провел по всем комнатам, давая возможность убедиться, что никого, кроме них, здесь нет. В большом, хорошо освещенном колонном зале, где мраморные плиты обжигали холодом даже через подошву туфель, они впервые поцеловались. А еще через 4 месяца Ритар стал учить молодую ходящую прикасаться к темной искре, повелевать плетениями, которые и не снились большинству магов. Он многое дал ей в те далекие годы, и какая-то частичка той прежней жизни навеки осталась среди серых, всеми позабытых и отвергнутых стен. Сегодня Тиа вернулась к истоку, с которого когда-то начиналось ее могущество и ее первая и последняя любовь в этом мире. Она стояла и смотрела на дом, боясь разбудить призраков прошлого, боялась услышать тихий, искренний и такой любимый смех Ритара. Дочери ночи пришлось сделать над собой усилие, чтобы прогнать страх. Она потянула калитку на себя, и та с ужасающим скрежетом открылась. Тиа оказалась в саду, начала отряхивать испачканные рыжей ржавчиной руки и застыла. Совсем недавно в дом заходили. Без труда угадывалась протоптанная тропинка. Это было не слишком приятное открытие, но назад она не повернула. Красться не имело смысла. Если кто-то находился внутри, он должен был услышать визг ржавой калитки. Проклятая коснулась той частички искры, что была ей доступна, и двинулась дальше, внимательно вглядываясь в просветы между деревьями. У одного из дубовых корней, толстого и маслянистого от влажной травы, виднелся отпечаток сапога. Тиф бросила на него мимолетный взгляд, оказалась недалеко от окна и тут же почувствовала запах миндаля. Она усмехнулась и направилась ко входу. Замки и магические печати с металлической двери сорвал еще Ритар. И теперь она обреченно и жалко висела на проржавевших, едва держащихся петлях. Остановившись у дверного проема, проклятая громко сказала: «Я знаю, что вы здесь. Я знаю, что вы меня слышите, и я очень надеюсь, что прежде чем кто-то из вас решит сотворить глупость, меня выслушают». Она выждала десяток ун, а затем, держа наготове дар, вошла внутрь. Ее ждали. Двое целились из луков, паря в ярде над полом, а третий упал сверху и оказался за спиной. Тонкая и обманчиво слабая рука закрыла ей рот, и в ухо тихо прошелестело:
«Закричишь — умрешь, понимаешь меня?»
Она могла убить их, но не стала этого делать. Лишь едва заметно кивнула, отвечая на заданный вопрос.
«Иди вперед», —
прошептали сзади, и проклятая под настороженными взглядами прошла в соседний зал. Трое шейзан бесшумно двигались следом. Засевшие в черном доме оказались Нису, кровавыми губителями. Лучшими воинами племени, сжегших душу, лучшими стрелками, самыми опасными из всех.
«Мы слушаем», — сказал тот, кто раньше шептал на ухо.
«Я буду говорить с тем, кто приказывает вам, позовите его».
«Кроме нас никого здесь нет. Говори или умрешь».
«Такие, как вы, не оставляют следов на земле. Не стоит лгать».
«Я могу убить этого человека?» — спросил на языке шейзанов один из стрелков.
«Я отправлю тебя в бездну, прежде чем ты отпустишь тетиву, сын песков», — сказала Тиф на боевом наречии Нису и увидела, как в их глазах появляется удивление, а затем и неуверенность.
«Откуда ты знаешь речь моей семьи?» — отрывисто бросил командир тройки.
«Кажется, кто-то не услышал моих слов, шейзан», — продолжила Тия на чужом языке. «Я буду говорить с тем, кто отдает приказы твоим воинам. Отведи меня к нему, пока я еще добра».
«Хорошо, человек, но если ты задумал с нами играть, я умерщвлю тебя».
Не оглядываясь, он полетел к ведущей на второй этаж лестницы, и Тиф последовала за ним. Один из сжегших вернулся на пост у двери, другой остался приглядывать за проклятой. Ее привели в бальный зал, где три десятка шейзанов Нису обустроили себе жилище. Когда они увидели вошедших, раздался едва слышный уху шепоток. Затем в нос Тия ударил запах крови и смерти. Еще 20 шагов, резкий поворот направо, и дочь ночи очутилась в полукруглой, большой, очень плохо освещенной комнате. За столом сидели мужчина и женщина. Тия сразу поняла, кто перед ней — хотя на них не было белых мантий. Зато они обладали хилсами. Один посох имел 4 позвонка, а другой — целых 8. У дальней стены неподвижно стояли 6 мортов, а в центре комнаты на вбитом в потолок крюке висел мужчина. Он был мертв, его кожа оказалась содрана, а голени обглоданы до костей. На полу, под телом, натекло целое озеро крови. Воинам пустыни захотелось полакомиться человечиной, и для них добыли мясо, совместив полезное с полезным. И морты сыты, и кожа, требовавшаяся для усиления некоторых плетений, нашлась.
«Кто ты и как нас нашел?» — обратился к Тия мужчина, не отрывая сосредоточенного взгляда от книги.
«Я вас не искала», — сказала она, — «вы нашлись сами».
«Ты или нагл, или глуп. Ни тот, ни другой вариант мне не нравится. Если дальше будешь вести себя так, то он...» Сухой палец с длинным, покрытым черным лаком ногтем указал на мертвеца. «Уступит тебе свое место».
«Сожалею, но шансов оказаться под потолком у тебя гораздо больше, чем у меня.
Некромант оторвался от чтения и посмотрел на нее. «И все же, прежде чем ты умрешь, я хотел бы узнать твое имя».
Тиф вздохнула. «Тупой самовлюбленный осел. Он даже не удосужился поинтересоваться, есть ли у нее дар. Хотя его можно понять. Это все равно, что проверять, есть ли в груженной навозом телеге изумруды Граганского герцога». «Тиа Алланкара, пламя заката, клинок юга, дочь ночи, скачущая на урагане, убийца Сариты. Этих имен тебе достаточно, избранный?» Тот разразился сухим лающим смехом.
«Ты не только наглый глуп, но еще и безумен, раз решил, что я поверю в такую чушь. Я знаю дочь ночи, она женщина, а не мужчина. Ты слеп, если обращаешь внимание только на оболочку. Окажи мне покорность, колдун. Немедленно». «Эй!» — окликнул некромант Мортов, вновь уткнувшись носом в книгу. «Подвесьте это мясо к потолку».
Тиф знала, что слишком рискует, используя свои возможности столь близко от башни. Но сейчас у нее не было другого выбора. Она надеялась лишь на то, что ходящие примут этот всплеск за магию одного из своих и не станут разбираться, какого цвета случившееся волшебство.
Пламя заката высвободило искру, легким росчерком мысли воссоздала в воздухе плетение, и то перенесло ее дух в тело освежеванного мертвеца. Пробудившийся порк с тоненьким воплем прижался к стене. Девчонка-некромант, к удивлению проклятой, почувствовала дар и предостерегающе вскрикнула, предупреждая напарника о непонятном для нее проявлении силы. Но Тиф уже купалась в рухнувшем на нее ревущем потоке. Висящий под потолком мертвец изогнулся, веревки лопнули, и он тяжело рухнул на пол, едва удержавшись на обглоданных ногах. Со страху ошалевший Шейзан всадил в грудь покойника тяжелую стрелу, но Тиа на это было плевать. Мертвое мясо есть мертвое мясо. Она здесь всего лишь гость, и обычная сталь повредить ей не может. Дочь ночи не дала лучнику выстрелить повторно, и его, и другого, сжегшего душу, а также ринувшихся на нее мортов, обездвижили вырвавшиеся из стен серые путы. Некроманты вскочили на ноги, но сейчас она была сильнее их обоих и усыпила Хилси, отрезав магов от темной искры. Девочка перепугалась и теперь держала бесполезный посох обеими руками, выставив его перед собой словно щит. Верховный вел себя гораздо более спокойно.
«Как я уже говорила, Фарид, ты слеп», — произнесла Тиф мертвыми губами. «До сих пор удивляюсь, как я позволила тебе закончить обучение. Ты не видишь простых истин, а это прямая дорога к гибели».
Если у Белого оставались сомнения, то после ее слов они полностью исчезли. Спустя уну чародей уже преклонил колено и уставился в пол, положив левую руку на посох, а правую прижав к сердцу. Оказание покорности, ритуальный поклон избранного перед одним из повелителей. Еще через мгновение черноглазая колдунья последовала примеру старшего товарища.
«Госпожа, прошу простить нас за такое проявление неуважения. Мы виноваты, но, поверьте, если бы только знали, кто почтил нас своим посещением, встретили бы вас со всем подобающим вашему положению вниманием. Никто не предупредил о вашем приходе».
Его голос, в отличие от слов, не был подобострастным. Фарид всегда был гордецом. Впрочем, она никогда ничего против этого не имела. Побитая и вечно унижающаяся собака — это не только скучно, но и противно. Окровавленным пальцем она подняла его подбородок, заставив смотреть в белесые мертвые глаза.
«В чем тебе не откажешь, так это в умении складно врать».
«Тебя и не должны были предупреждать, ученик. Встань, у нас очень много дел».